Доброе утро. Ребят, как настроение? Три человека классные. Ну хорошо. Слава Богу за трех человек. Нет, я говорю, только три человека. Классно, трем человекам.
Давайте еще раз.
А ну. Ребята, так иногда бывает, Дух Святой говорит нашу жизнь. И он еще немножко стоит, ждет, а потом просто потихоньку уходит и все. Да, это правда. Кому нужно физическое исцеление? Да, под ним я хочу просто посмотреть. Я не буду считать, но я хочу посмотреть. Окей. Интересно. Хорошо. Значит, я буду проповедовать для вас. Я хочу поделиться с вами тем, что мне лежит на сердце. Немножко тем, что записано в конспекте. Сегодня церковь поражена болезнью, наверное, как никогда. Потому что церковь легализовала болезнь на своей территории. Наверное, кто-то сидит и думает, мужик, ты слишком далеко пошел. Не в том направлении. Нет, ребята, в том направлении. Без крови Иисуса Христа, без Его смерти, без Его изъязвленного, уничтоженного тела в Старом Завете 40 лет миллионы людей ходили по пустыне. Не в комфорте, не в уюте, по пустыне, под палящим солнцем, под морозом в ночи. У них обувь не снашивалась, у них глаза не слепли, у них тело, не, одежда не снашивалась, и среди них написано, не было болящего. С ними шел ангел. Сегодня церковь имеет жертву Иисуса Христа, в которой полное наше исцеление и восстановление духа, души и тела. И сегодня церковь хромлющая, церковь больная. Мне было больно слышать, когда мне один человек, неверующий, один раз еще я был молодым мужчиной, мне было, может, где-то лет 22-23 года. И он сказал мне, Саша, какая разница между нами, неверующими, и вами, верующими? Какая разница? Пока я стал думать, какая разница, он прямо сказал, никакой разницы. У нас умирает алкоголь от курения, у вас умирает от рака. Это меня достало, а меня зацепило. Мне нечего было ответить, он сказал правду. Библия говорит, что одна из главных причин вот этих вещей. Именно из раненого тела Иисуса Христа. Это было то, чтобы церковь Иисуса Христа, его дети на земле ходили в здоровье. Что это такое? Бич. Я скажу по-другому. Это шутка. Это шутка. Это прикол над бичом. Если бы таким бичом бичевали когда-то бы людей, они были счастливы. Это же больно. Очень сильно больно. Но их бичевали не такими бичами. Бич бичевался кожаным бичом, который специально вымачивался в определенной жидкости, который имел свойство резины во время удара. В этот бич были вплетены или острые куски металла, или острые куски камня, или стекла, или острые кости. И бичевали людей, палачи, которые были обучены в судебной системе для бичевания. Это не были простые воины-солдаты. Простые воины-солдаты были научены убивать. Но были часть солдат, которые были научены бичевать. Они, когда били бичом, бич состоял из нескольких веревок или из нескольких отдельных ветвей. Он бил так, что эти ветви каждый раз ложились в новое место. И когда он вырывал бич обратно, с бичом вырывались куски плоти. Сегодня историки, находя свидетельство того, как римляне бичевали врагов или преступников, они говорят, что преступники фактически умирали на колоде, которой они были привязаны для бичевания, потому что после бичевания римского солдата было видно, как бьется сердце, и дышат легкие через порватые ткани между ребрами. То есть грудная клетка светилась насквозь. Можно было видеть позвоночник, можно было видеть внутренние органы человека. И Библия говорит, а мы думали, что он был заказан за свои грехи. А мы думали, что он был преступник. Его казнили как преступника, а умер за наши грехи. И рано мы его мы исцелились. Дьявол попытался исказить все. Все. Я сейчас просто задам вопрос. Ребята, вот персонально каждому, как ты думаешь, что такое спасение? И первый твой ответ будет прощение грехов. Хорошо, пускай будет прощение грехов. Да, прощение грехов входит в спасение. Но представь себе, что было бы, когда Петр тонул возле лодки, и он начал кричать Иисусу: «Иисус, прости мне мои грехи». Он кричал: «Спаси меня, я утопаю, я погибаю, спаси меня». Слово «спасение» в Евангелии означает, оно несет значение не прощения греха, не освобождения от греха, оно несет значение быть освобожденным от всего, спасти, то есть вытащить из сложной ситуации, из экстремальной ситуации, из смертельной ситуации. Вот это библейское слово спасение. И когда мы говорим, Бог пришел спасти мир, у нас автоматически, в нашем разуме, в нашем подсознании возникает картина, Он пришел спасти человека, чтобы не пошел в ад. Да, это правда, но это не все. Это не все. Бог пришел спасти человека, и если у меня прощены грехи, но у меня умирает или заболел ребенок, мне не нужно сейчас прощение грехов, мне не нужно спасение в прощении грехов, мне нужно спасение в исцелении моего ребенка. У меня экстремальная ситуация, мне нужно спасение не утонуть, мне нужно спасение не попасть сейчас в аварию, мне нужно спасение от какой-то экстремальной ситуации. Жертва Иисуса Христа заключает все это. Почему апостол Павел пишет, что мы имеем адвоката, посредника, заступника перед Богом Отцом, который прошел все и может нам сострадать всех наших немощах, потому что он был испытан, он прошел через все и не согрешил. Я однажды в своей дерзости сказал: Бога, через что ты прошел на земле? Ну, тебя убили, я понимаю, это тяжело, я не был в этой ситуации. Но через что ты еще проходил? Как ты можешь мне сочувствовать, когда у меня депрессия? Как ты можешь сочувствовать, когда меня отвергли? Как ты можешь сочувствовать мне, если меня не понимают, меня презирают и так дальше? В моем доме со мной не считаются. Как ты можешь это сочувствовать мне? И знаете, когда у нас вот эта дерзость проходит, когда у нас проходит вот эта такая глупая ревность, мы начинаем копаться, мы начинаем изучать. И я начал изучать Евангелие. Бог, действительно, если это написано в Библии, если ты это сказал, значит это так. Я хочу знать, через что ты прошел. Через все. Ты не назовешь ни одной ситуации в своей жизни, в которой не был Иисус Христос. Я приведу один единственный пример. Ребята, просто чтобы вы задумались. Иосиф знал, как родился Иисус Христос? Ему нужно было взять на веру. Даже то, что ему ангел сказал, ему нужно было поверить. Мария знала, как она забеременела? Кто-кто, а Мария точно знала, как она забеременела. Иосиф еще мог там где-то пятую мысль допускать, а вдруг? А вдруг мужика звал, это самое, было звать Святой Дух? Но Мария точно знала, как она родила, а как она родила, от кого она родила. У нее были пророчества, у нее были после родов пророчества, приходил ангел, к ней пришел один из главных посланников неба, архангел Гавриил, который принес весть, она знала, как она забеременела, она знала свидетельство Елизаветы, своей тети, когда она пришла посетить свою тетю, потом, когда им нужно было бежать в Египет, ангелы, пастухи, которые сверхъестественно пришли в пещеру поклониться новорожденному, мудрецы, которые пришли с востока. То есть куча свидетельств было того, что она родила Мессию. Знаете, что произошло с Марией? В один прекрасный момент она берет еще своих детей, братьев Иисуса Христа, по маминой линии. И написано, они пришли в дом забрать Иисуса Христа домой, потому что они думали, украинский перевод говорит, они думали, что он Шувин сдурил. Он вышел из себя, он стал ненормальный, русский перевод говорят. Мама, которой говорил Иоанн Креститель, который свидетельствовал пред Израилем, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, посылает своих учеников, спросить его, слушай, это ты тот, который должен был прийти, или нам ждать другого? Картина Мессии в разуме и реальная картина служения Иисуса Христа, они не совпадали. Они не могли это вместить. И мы под воздействием сомнения, мы под воздействием того, что мы почему-то не получили или кто-то не получил исцеление, мы создали доктрины, мы создали учения, мы написали книги, которые говорят, почему Бог не исцеляет сегодня людей, почему сегодня не может быть исцеление. И такую фразу, как это было когда-то, это было для апостолов, сегодня в христианстве услышать проще простого. Это было для апостолов. Говорение на языках было для апостолов, исцеление было для апостолов, и знание бесов было для апостолов. И так дальше. Я расскажу несколько примеров из моей жизни, из нашей семейной жизни, когда Бог ломал вот эти твердыни в моем разуме, показать, насколько Он хочет и любит исцелять. Ребят, помните, в четверг я рассказывал, когда я встретился с Богом, и я кричал, Бог, ты не можешь прощать такого, как я. Это был первый этап моей жизни. Второй этап моей жизни был, когда Бог меня учил верить в то, что Он исцеляет и хочет исцелять. Я заболел, я был при смерти, я с дома не выходил. Я ел легонький бульон, у меня была проблема с желудком. Приходит ко мне мужчина, друг. Лариса беременна, жена беременна вторым ребенком. Она в другой комнате закрывается, я это вижу, она плачет, она переживает через то, что мы не знали, сколько я еще буду жить. В это время приходит человек, у нас хорошие были отношения, мы вместе работали, были в одной церкви, когда-то играли в одном бенде, и он говорит, Саша, я нашел книгу насчет исцеления, может прочитаешь, может что-то поможет. Я открыл эту книгу, там ничего не было написано, каких-то доктрин, каких-то учений, это были стишки из Библии, где написано про исцеление, и место Писания, где оно написано в Библии, стишок, место Писания. Вы понимаете, о чем я говорю. Это была брошюра, достаточно большая брошюра, в которой от бытия до откровения были выбраны все места насчет исцеления. И я сам себе сказал, мои твердыни в моем разуме, в моем подсознании все кричало, этого в Библии нету так много, этого не может быть. И что я делаю? Я начинаю эти места Писания читать, вслух говорить, и я сказал, я докажу сам себе, что это обман в этой книге, нету в Библии. Я Библию много раз прочитал, нету в Библии столько мест насчет исцеления. Это все неправда. И я помню сегодня тот день, когда я открыл эту брошюру, посредине брошюрки, через то, что ржавые скрепки, которые сшивали ее, я помню эти скрепки. И там были очередные стишки из Библии, которые говорили об исцелении. Как луч яркого света приходит в мое сознание то, что Иисус любит меня, Он умер за меня, и Он хочет меня исцелить. Все, что я успел сделать, это я сказал: Иисус, я верю в то, что когда мои колени коснутся пола, я получу исцеление. Я слезаю с кровати, я стою на колени, и мои колени еще не касаются пола, на меня сходит слава Божья, я получаю исцеление. Я выхожу в кухню, Лариса там на кухне что-то делала, я подхожу, говорю: Ларис, привет, я хочу кушать, я хочу сало кушать. Лариса начинает плакать навзрыд, потому что обычно людям, когда была тяжелая ситуация и попускало, все знали, обычно это близко смерть, потому что человек уже ничего не чувствует. Я говорю: у меня зверский аппетит, я хочу кушать сало, у меня проблема с желудком. Говорит: Саша, ты что? Говорю: меня только что Бог исцелил. Я с ней ничего не говорил, я ей даже не рассказывал, я тихонечко себе доказывал, что Бог не исцеляет. И Бог являет свою славу, я исцелен, я на третий день был на работе. Ребят, я не молился, я не кричал: Бог, исцели меня, Бог, я провозглашаю твое исцеление. Я ничего в тот момент не делал, я сказал: Бог, мои ноги касаются пола, я получаю исцеление. Я верю через то, что ты сказал в этом слове. Это не в книге написано, это не чья-то мысль. Это Дух Святой, это Отец жизни написал о своей жизни, которую Он дает нам. Второй момент еще интересней. Ребята, я был в шоке, честно говоря, я говорю: Бог специально, я сначала не понял. Потом до меня дошло, что Бог меня провел через эти моменты, именно такие интересные, нестандартные моменты, для того, чтобы я сегодня мог поделиться с вами и сломать неверие, и вместе с тем показать вам, насколько все просто работает, и насколько Бог хочет, чтобы мы верили в это. У меня был зуб мудрости. Он отслужил свое через то, что мудрость скоро стирается в некоторых... Зубы точно. Ну, короче, шутка. Мне нужно было вырвать его. Когда я еще в Украине был, мне доктор, который лечил зубы, сказал: Саша, зубы мудрости у тебя сейчас классные, хорошие, все, мы их не трогаем. Но я сочувствую тебе, когда их будут рвать через то, что там корни такие, крючки. Он говорит: я в деснах, там 3-4 крючка в одном зубе. И говорит: тебе их никто не вырвет, эти зубы, им нужно будет, на удаление этих зубов нужно будет делать операцию. Но я приехал в клинику, я приехал к зубнику. Он говорит: ну давай попробуем вырвать. Я говорю: проблема серьезная, снимок есть, давай попробуем вырвать. Ну, говорю, пробуй, мне надо, он начал болеть, его нам нужно просто убрать. Извиняюсь. Он начал рвать корона зуба. Все знают, что такое корона зуба. Это зуб, который выше десны, который видно. Вот он отрывается, а весь корень, весь пенек, как мы говорим, он остается там. В десне начинается очень сильное кровотечение. Он берет нитками, сшивает десну для того, чтобы остановить кровотечение. И говорит: Саша, я больше ничего не могу сделать. Тебе нужно ехать домой. У нас будет примерно через месяц хирург, который будет оперировать примерно вот такие проблемы. Мы назначим тебе appointment на тот день. Ты приедешь, и мы вырежем эти корни. Ну, выхода нету, их же нужно убрать. Я говорю: хорошо. А Лариса сидела в машине на улице, ждала на парковке. Я зашел. Она: что так быстро? Ну, говорю, не получилось ничего. Рассказал ей ситуацию. И потом помню, помню полностью всю картину. Я сижу, вставляю ключ в замок зажигания. И говорю: Бог, я мужик. Я выдержу. Нет проблем. Ребята, я не из тех людей, которые боюсь боли. Меня когда нужно было на голове сделать операцию, мне дома мужика хирург сделал без наркоза, без ничего. То есть меня страх не держал от того, что мне нужно приехать к доктору для того, чтобы вырезать там кусок костки или кусок зуба из десны. Это просто лишняя нагрузка. Это лишняя нервотрепка часто, что ты на работу не идешь, тебе колют уколы, потом ты ходишь такой сутки, не кушать нормально, слюна бежит, ни рот не закрыть, ничего. Короче, кто проходил через эту процедуру, вы знаете, о чем я говорю. И я сел, завожу машину и говорю: Бог, я как мужик все это выдержу, я так не хочу этого. Оно такая противная процедура, мэн. Как я хочу, чтобы оно пролетело мимо меня все. Ладно, поехали домой. Через месяц я приезжаю на операцию, мне делают снимок. Я смотрю, началась суета через то, что уже третий снимок делает. Я говорю, а что вы делаете? Нельзя делать так много снимков. Это рентген. Ну и, короче, пришла к начальник клиники и говорит, слушай, надо еще сделать через то, что я думаю, что студентка, она неправильно сделала, а там неправильный снимок. Она делает еще один снимок, показывает уже хирург, тот доктор, который рвал зуб. И они говорят, ты еще куда-то ходил в какую-то клинику? Я говорю, нет. А в чем проблема? Ну, у тебя там ничего нет. Там нету корней. Там ничего нету полностью в десне. И он говорит, ну, зачем ты боишься признаться то, что ты ходил? Я говорю, ребята, вы сами подумайте, зачем мне приезжать к вам, если я туда ездил? Мне назначили, а он меня попросил, говорит, так, ты приедешь снимать швы или сам снимешь? Я говорю, я сам сниму швы. Мы сняли швы дома, нет проблем, короче, вот месяц проходит, я приезжаю. Но я тогда понял, я просто смекнул, и я знал, что эта женщина, которая главная клиники, она христианка. Я говорю, что ты думаешь? Обратился к ней, что ты думаешь? Говорит, а что здесь думать? Ты говорит, куда ты ездил? Говорю, нет, я никуда не ездил. Говорю, а ты не думаешь, что здесь может быть задействован Бог? Она на меня такая смотрит, ну я сижу в кресле, она свысока смотрит, она. Босс клиники говорит, а при чем здесь Бог и зуб? Я на нее посмотрел, говорю, окей. Если для тебя Бог и зуб несовместимые вещи, тогда, ну, о чем я могу говорить? Там, короче, началось. Хирург говорит, давай, может, разрежем, посмотрим, что-то, что такое. То есть, потом они начали между собой, он говорит, ты вырвал зубы, не видел, что ты вырвал, что ты за доктор, когда ты не можешь отличить вырванный зуб от невырванного зуба. Я сам видел то, что лежало на столе. Мне не один раз развали зубы, и я знаю, как выходит зуб с корнями, и как выходит корона зуба, когда там корня нет. Это молочные зубы, которые выпадают, которые без корня. Я потом приехал домой. Я говорю, Бог, оно с моим разумом, эта ситуация точно не дружит. Я был научен, это нужно молиться. Если серьезная болезнь, нужно поститься. Если еще там что-то. Ребят, иногда нужно, я не говорю. Поймите, я не о том. Но мое подсознание кричало, что Бог так не делает. Бог это не может сделать, потому что меня учили не так, как приходит исцеление. Я помню, когда в церкви кто-то болен, я помню эти крики, вопли, когда церковь кричала, молилась. Кто ходил в писательскую церковь, вы знаете о чем. И потом никакого результата. И человеку говорили, ты согрешил, тебе нужно исповедаться, там еще какие-то причины. Нет воли Божьей на исцеление. Если нет воли Божьей на исцеление, зачем ты идешь к доктору? Ты же нарушаешь волю Божью. Абсурд. И я понял, у Бога есть какой-то метод, о котором я не знаю. Я говорю, Дух Святой, покажи мне, почему эта молитва, которую нельзя назвать молитвой, это не молитва была, Бог, я мужик выдержу, но я не хочу этого, мне это неприятно. Это была не молитва, это был, как говорит, крик твоего сердца. Это вышло из твоего сердца, и оно коснулось сердца Бога. Ты, когда обращался к Богу с этой молитвой, ты верил в то, что Он сейчас чует? Ты верил через то, что ты не ждал исцеления? Если бы ты ждал исцеления, ты бы сейчас думал, есть воля Божья и нет воли Божьей. А из-за того, что это была боль твоего сердца, которая вышла из твоего сердца, но она была с верой, потому что ты знал, что эти слова Бог услышит. Ты просто не думал, отреагирует или нет, но ты знал, что Он их услышит. И это, говорит, слово коснулось сердца Бога. Ребят, очень просто все. В нашего ребенка, младшая дочь, которая когда была маленькая, ей было всего несколько лет, я даже не мог ей объяснить, что такое исцеление. У нее лопнула десна, у нее видны корни зубов, маленький ребенок кушать не может, болит. Мы ехали в церковь, я даже этому ребенку еще не мог объяснить, что такое исцеление, как просить исцеление. Я говорю, дочь, мы сейчас приедем в церковь, ты когда начнется молитва, ты выйди вперед и скажи, Иисус, мне здесь болит, сделай так, чтобы не болело. Она за одну минуту, как только начались первые аккорды музыки, как только люди начали на сцене молиться, она выходит, приходит ко мне обратно через одну минутку. Она открывает рот, говорит, пап, посмотри, ничего нет, меня Иисус исцелил. Ребят, почему это мгновенно все происходит? Еще одна ненормальная ситуация, которая до сих пор я себя чувствую неловко, когда я думаю об этой вещи. Заболел опять ребенок в семье. Я беру телефон, и я хочу кому-то с родственнику позвонить, спросить, что нужно делать в такой ситуации. Я не хочу ездить в госпиталь. Ребята, я не любитель госпиталя, потому мне дома вырезали нарыв на голове. Я не захотел идти в больницу. Знакомый доктор приехал в гости, сделал операцию и все. Ну, без наркоза, но один раз потерял сознание, ну и что? Ну, живой стою, с микрофоном нормально балакаю, голова нормально работает. Я просто не люблю ездить в госпиталь через то, что я понимаю, если бы ты приехал в госпиталь, тебя приняли, помогли, отпустили, это нормально. Но там сидеть 6-8 часов, ждать, пока тебя просто на тебя посмотрят и скажут, ну, ваша очередь, проходите. И еще когда на ночь ехать в госпиталь, то есть кто ездил, вы знаете, ребята, просто я не люблю это. И для меня как бы госпиталь, это была уже экстремальная ситуация, когда все, нужно ехать. Сижу с телефоном. Ищу родственника, мудрого родственника, который даст мне совет, что нужно сделать с ребенком, когда у него такие симптомы. Ребенок не кушает, лежит, ставишь на ножки, ребенок падает, что же сил нет, несколько суток не кушает. Внутри себя, внутри. Мысль это, голос это, я не знаю, что это было внутри. И я слышу вот реально вот этот голос, который мысль, голос. Я не знаю, как оно работает, я не могу это объяснить. Я знаю внутри реально информации, которые меня Дух Святой спрашивает. Саша, зачем ты ищешь человека, а не ищешь меня? Моя первая реакция после нескольких исцелений, которые я пережил в моей жизни, включается мое уже не сознание, а мое подсознание, которое запрограммировано религией на определенные вещи. И я говорю, у меня с ребенком проблема, и надо, чтобы мне такое дурное пришло в голову. Я даже не задумался, что сейчас Бог может говорить в эту ситуацию, что ему не все равно, он хочет быть в этой ситуации, он хочет мне помочь. И когда пришел второй момент в моей жизни, вернее, в этой ситуации, второй момент, через несколько минут, тот же самый голос говорит мне, «Саш, зачем ты ищешь человека, а не ищешь меня?» По мне огонь прошел реально. Ребята, я когда осознал, что происходит, я говорю, «Дай сюда, пожалуйста, прости за первый раз. Я очень глупо поступил, я неправильно сделал». Насилия в доме не было. У меня сегодня кто-то вчера спрашивал, что делать, как елей. Откуда добывает елей для того, чтобы помолиться? С кабинета на кухне. Вот есть там бутылка с оливковым маслом? Возьми чуть поменьше пузырек, налей, только хороший возьми. Эти пропускают, и потом жирное пятно. Вот он стоит, и там жирное пятно. Сделай с хорошей пробкой, чтобы она закрывалась хорошо. Помолись за него. И марш себя, марш семью, марш себя. Я, короче, где-то была бутылка с елеем, где-то была, короче, нету, все, нету елея. Я звонил Ларисе, Лариса на работе. Лариса, где елей? Говорит, Саша, не заморачивайся, на кухне в кабинете стоите. Я беру ту большую бутылку масла, прихожу, мажу руку, ребенка мажу, ребенок поднимается, идет на кухню кушать. Мгновенно, ребята, это не было сутки, это не было 2 часа. Ребенок поднялся, папа, я хочу кушать, пошла на кухню покушала. Почему эта простая информация сегодня сокрыта от людей? Почему дьявол настолько преуспел в этой сфере, он закрыл? И вы, когда кто-то видел, был на каких-то евангелизациях, на больших конференциях эволюционных, когда призывали людей получить исцеление, там верующие бежали толпы, толпы христиан бежали за исцелением. Я не говорю, что это нехорошо, правильно, если ты болен, нужно искать. Но сегодня я эти примеры рассказываю, я делюсь с вами, ребята, тем, что и прошел я в своей семье, это я говорю из своей жизни. То, что было прожито мной, то, что было съедено мной, то, что было передумано мной. Я сделал определенные заключения, и я сегодня делюсь с вами. Бог ближе в этой ситуации к тебе, чем ты можешь даже представить. Его кровь, его раны намного сильнее, ближе и действеннее, чем ты можешь себе представить. И представьте, мы сегодня поставим здесь крест. Вы выйдете, вы здесь будете молиться за свое исцеление. Вы будете искать его ран, вы будете искать его ответа. Ребята, я хочу, чтобы вы понимали одно. Он любит вас. Все истекает из любви Отца. Все истекает из его сердца. Это выходит из-за того, что он сделал для нас через Иисуса Христа. Почему часто люди не получают исцеление, а они смотрят на реакцию других людей, что другие люди подумают. Женщина, которая страдала кровотечением, вы знаете, о чем я говорю, с Библии. 12 лет у нее было кровотечение, написано, она потратила все свои деньги на докторов. Это еще одна причина, почему я не хочу ходить. И написано, она пришла еще в худшее состояние. И знаете, что она решила? Сказать вам секрет вот этой ситуации? Она решила украсть исцеление. Она даже не спросила разрешения. Она себе решила, я тихонько приду, коснусь края одежды и тихонько исчезну из толпы и все, но я получу исцеление. Но Иисус знал, с него вышла сила, и он говорит, стоп, а кто прикоснулся ко мне? Ученики в шоке, которые были при Иисусе. Видели много исцелений, говорит Иисус, да что ты заморачиваешься, здесь толпа, туда-сюда толкаете друг друга. Кто прикоснулся к тебе? Да кто угодно мог прикоснуться? Говорит, нет. И написано, он стоял и искал ту, которая к нему прикоснулась. И женщина испугалась, пришла, говорит, Иисус, это я. У меня была проблема. Но все. Написано, в тот момент, в то мгновение, как только ее рука коснулась одежды, написано, кровь ее остановилась. Слепой сидит. И ему закрывают, что ты орешь в церкви? Че ты сидишь на первой скамейке и кричишь, Иисус, помилуй меня, здесь процессия, здесь пришел Мессия, здесь идет царь Израиля будущий. И ты, порванный в лохмотьях, сидишь здесь и кричишь, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И ему затыкали рот, ему говорили, непристойно, неправильно, здесь святой человек, здесь святая личность, а ты орешь. А написано, ему закрывает рот, он еще сильнее кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Его жажда, его желание исцеления, он не остался, а ладно. Я уже в этом просидел, в слепом состоянии 20 лет, еще 50 просижу, если даст Бог. А если нет, ну сколько даст Бог, столько даст Бог. Он настолько возревновал, эта ревность была ненормальная, эта жажда была настолько ненормальная, что он пошел один против всей толпы. И он сказал, а мне все равно, а я хочу исцеления. Иисус, ты там тот, который там, пожалуйста, исцели меня. Написано, Иисус остановился, подозвал его всех к себе, говорит, что ты хочешь? Говорю, я хочу видеть, пожалуйста, иди види. Я еще затрону один момент. Это очень важно. Дьяволом запущенная целая сеть обмана, которая удерживает людей в разуме от принятия исцеления. Ребят, возьмите это на всю жизнь, возьмите этот пример. Те моменты, с которыми мы сегодня делимся с вами, нету разницы, это проповедь, которую только что говорил Женя, проповедь, о которой мы говорили раньше, которая еще будет сегодня говорить. Это проповеди, прожитые нашей жизнью, которые мы получили лично в нашу жизнь, подтверждение или откровение, мы прошли через эти моменты. И мы сегодня, те годы, которые Бог нас тренировал на протяжении многих лет, мы сегодня все в сжатой форме отдаем за вам за несколько минут. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Научитесь это применять в своей жизни. Идет война. Сирия воюет с Израилем. Маленькую девочку берут в плен сирияне. Но она знала Бога. Наверное, ее госпожа, жена министра обороны Сирии, была очень классной женщиной. Наверное, этот мужчина тоже к ней хорошо относился. Через то, что написано, она желала ему хорошего. И написано, этот человек был прокаженный. И она сказала своей госпоже, говорит, если бы мой господин побывал в Израиле у пророка Господня, он бы снял с него проказу. Этот человек, хорошая идея, почему бы нет? Он берет с собой свиту, он берет всех лакеев, репортеров, security. Деньги, золото, ну надо заплатить, и они едут в Израиль. Мне нравится Бог. Как с моими корнями, с пеньками в яслах, в деснах. Как с моими коленями, которые только коснулись земли. Как с моими детьми, которые получали мгновенное исцеление. И это же самая ситуация. И женщина, и слепой, и этот человек прокаженный. Бог по-своему всегда работает. Мне нравится, насколько Бог делает повороты, которые мы даже себе не можем представить. Мы не можем себе представить в нашем разуме, насколько он многогранный, и каждому из нас у него свой подход, как у нас, в родителей, свой подход к каждому из наших детей. Пророк, слуга говорит, слушай, там босс приехал из Сирии. Пойди, скажи, пускай сходит в Иордан и окунется несколько раз в воде. Реакция Неемана. Он министр обороны, ребята. Это выше, одна из высоких, с высоких должностей в стране. И тогда, и сейчас. Его реакция, кто помнит, какая была? Чего? Туда, в Иордан? Так у нас хоть река, как река в Сирии. Я бы там мог окунуться. А что мне сюда было переться? Зачем мне это вот в эту лужу лезть для того, чтобы омыться? Но в его команде были мудрые люди и сказали, слушай, господин, а если бы он тебе сказал что-то серьезное, вот реально, Он сказал бы тебе заплатить большую сумму денег там или еще сделать что-то. Ты бы сделал? Ну да. А простую вещь, просто 7 раз в воду окунуться и все. И написано, они уговорили его. И когда он это сделал, написано, его тело стало чисто, как маленького ребенка. Да, его сердце изменилось, и он приехал к пророку и говорит, слушай, я вот сейчас вернусь домой, а мне нужно будет ходить в храм Рамона, бога Сирии, которому поклоняется царь Сирии, и он будет опираться на мою руку, и по долгу службы я должен буду находиться там. То есть пускай твой бог не прогневается за меня, что мне по долгу службы просто придется с царем войти в дом Дагона, но я уже больше не буду поклоняться. Я возьму здесь, с твоего разрешения, земли в Израиле, сколько могут увезти там несколько мулов. И говорит, я это самое, расселю эту землю, как святую землю, и я на этой земле буду поклоняться твоему Богу. Но перед тем, как уехать к Иордану, он говорит, а я думал, пророк выйдет, помашет рукой над моим больным местом, начнет призывать имя своего Бога, и как-то сверхъестественно придет исцеление. Нет, тебе нужно пойти в реку и окунуться 7 раз, и все. Нас иногда люди спрашивают, зачем этот крест здесь? Он кого-то пугает, когда люди сюда приезжают на кантор, и говорят, все хорошо, все классно, но крест зачем здесь стоит? А еще красный, и с гвоздями большими, с венком. Кстати, этот венок, ребята, это фейк. Это не настоящая штука. На, попробуйте. Спасите. Просто попробуйте. Это настоящий терн. Но венец был не такой. Римляне делали шапку. Не венок, а шапку. Она называлась венцом, но она сверху вот здесь тоже была с тернами. Возьмите, посидите по залу. Нормально, ребята. Это часть цены, которая была заплачена за нас. Можешь положить на голову, попробовать чувство. Как чувствуется? А ты сзади так прижми чуть-чуть. Эта палка не исцеляет. Но то, что 2000 лет произошло на подобной палке, оно до сих пор имеет значение, оно имеет силу и оно имеет влияние. Ребята, сейчас вы будете здесь молиться. Мы посмотрим, будем на вас возлагать руки или нет. Вам нужно искать его. Детская вера. Будьте как дети. Почему Иисус говорил, будьте как дети. Ведите себя как дети. Приходите ко мне, как дети приходят к Отцу. Вот это простота, когда незаученная молитва. Это тот момент, когда я просто ничего не говорю. Говорю, я Бог, я мужик, я выдержу. Мне просто неприятно. Пожалуйста, помоги мне. А нет, я даже не сказал. Говорю, мне просто неприятно. Ну да ладно. И все. У меня здесь не зафиксировалось, что эта молитва, этот вздох зафиксирован там. У меня даже не было представления. Ученики просили Иисуса, научи нас молиться. Учили, да? Иисус сказал, молитесь, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Сейчас идем в историю и представьте себе, что было бы, если бы Петр, когда тонул, начал молиться молитву Отче наш. Ребята, это смешно, да? Но это правда. Это правда. Он знал молитву Отче наш? Конечно, знал. Но он молился тогда из сердца, теми словами, которые вылетали из его рта из-за ситуации. Это был вопль, это был крик к Иисусу, не заученной молитва, не стандартной молитва. Ее называют молитва Господня. Это так есть. Он учил учеников молиться. И это хорошая молитва, вернее, это хороший образец молитвы. Я прямо скажу, я когда служил в армии, Кашпировский выступал, кто помнит такого героя демонического мира. И ребята входили в транс. Реально, уходили в транс. Кто служил в советской армии? Опа, а как мне объяснить, что такое солдатская табуретка? Ну, короче, ребят, вот стул, на котором ты сидишь, без спинки, деревянный, на 4 ножках, И небольшое, оно такое небольшое, небольшая платформа, и четыре ножки немножко так в стороны раздвинуты. Это солдатская табуретка. Самое дешевое, что можно было сделать, чтобы посадить солдата, чтобы смотрел передачу «Служу Советскому Союзу» и «Время». И вот ребята сидят, смотрят Кашпировского, включенный телевизор, и паренек сидит на табуретке, тот ведет сеанс гипноза, и парня начинает крутить на этой табуретке. Табуретка поднимается на одну ножку, и он как вертолет, короче, центробежная сила его положила уже на этой табуретке, его ноги туда раздвинуты, руки туда, и он как вертолет. И крутится на этой табуретке, и кричит: «Ребята, остановите!» Он испугался, он истерика, крик: «Ребята, остановите!» Я не могу остановиться. «Подойди, останови, сапогом получишь». В первую очередь, каблуки крутятся. И солдатские сапоги на ногах тоже. Потом кто-то придумал, взял табуретку и просто так боком бросил, и выбили из-под него табуретку, и он приземлился на пол. Он испугался. Перед этим я говорил с ним, говорю: «Не смотри, потому что это дьявольщина». Он говорит: «Ты помешанный на своем Боге, на своей Библии. Это научно доказано». После этого он подбегает ко мне и говорит: «Саша, что мне делать?» Я говорю: «Научные книги читай». «Че ты меня спрашиваешь? Я же сейчас начну о Боге говорить. Мне все равно, что мне делать». Я говорю: «Бабушка учила тебя молиться молитвой «Отче наш»?» «Да». Я говорю: «Будешь ложиться спать, молись молитвой «Отче наш»?» Она сработала, ребята. Детская вера вот этого парня. Он молился молитвой «Отче наш», он спал. И ночью, когда приходила, и он начинал душить, он начинал молиться, он опять усыпал, нормально спал. Все работает. Но на все свое время. Если ты не знаешь, как молиться, не умеешь молиться, молись молитвой «Отче наш». Но это образец молитвы, на чем мы должны, как правильно строить нашу молитву. Когда тебе больно, когда ты хочешь исцеления, пожалуйста, не клянчь, не выпрашивай. Если у меня есть бутылка с елеем, и я сказал: «Она твоя, 2000 лет назад», ты ее не можешь у меня выпросить, у меня ее нет. Она на земле 2000 лет в ранах Иисуса Христа. Я не могу тебе дать исцеление, у меня его нет. Иисус Христос не может тебе дать исцеление, потому что Он его уже сделал. Бог написано: «Ранами Иисуса Христа мы исцелены». Исцелились в прошедшем времени. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты приходишь и берешь верой исцеление. Ты приходишь как ребенок к отцу. И Христос сказал: «Если вы, будучи злы, можете давать хлеб вашим детям, когда они просят хлеба, не даете камень, тем более мой Небесный Отец даст благо просящим у Него». Ребята, это наше обетование, это наша жизнь, это то, что Бог пообещал для нас. Это то, что по праву принадлежит каждому из нас. Мне часто люди говорят: «Ну, у апостола Павла было же жало в плоти». Да, было. Хочешь жало в плоти? У меня совет есть. Поднимись на уровень откровения апостола Павла. И для того, чтобы он не гордился, написано, ему дано было вплоть, чтобы он не превозносился от чрезмерности откровений. Так написано? То есть у него какой-то был баланс или балласт в жизни, который его удерживал, чтобы он не кувыркнулся. То есть если есть на одной стороне весов большая слава и откровение Божие, с другой стороны в жизни человека было поставлено Богом что-то или допущено Богом что-то, чтобы эти весы не перевернулись. Мы тогда можем говорить о жало в плоти, когда ты хочешь в откровениях, в славе Божьей, когда ты измученный грехом, ты только сейчас восстанавливаешься, когда ты начинаешь жить заново, и в твою жизнь пришли какие-то болезни, пришли какие-то неправильные вещи в твое тело из-за того, что ты неправильно жил, или какие-то поколения, там что-то где-то, что-то связано. Бог привел вас сюда, и как вы получили вчера душевную чистоту, сердечную чистоту, Бог хочет, чтобы вы сегодня получили телесную чистоту, Бог хочет просто вас восстановить и исцелить вас. Ребята, вы готовы? Давай, ребят, поставьте крест. Не выпрашивайте исцеления. Скажи по-детски. Не говори даже: «Бог меня исцели». Скажи: «Бог, мне болит», как мой ребенок. «Иисус, мне болит. Я не могу кушать. Я так хочу кушать. Пожалуйста, сделай так, чтобы я мог кушать». Ребята, не представляй, как ты получишь исцеление. Это не надо, ты никогда не угадаешь. Это бесполезно. Ты можешь получить мгновенное исцеление здесь, ты можешь получить естественно постепенное исцеление. Это тоже бывает, об этом говорит Библия, я тоже в жизни своей проходил. Я об этом сегодня не говорю, но есть моменты, когда ты постепенно восстанавливаешься, быстро, но постепенно. То есть не выбирай способ, не представляй, как это будет. Ты приходишь, и ты здесь верой берешь то, что было 2000 лет назад, через вот эти подобные гвозди. Но это еще красивые гвозди, там не такие. Там римские гвозди были четырехгранные, которые шли клинком, и при каждом ударе оно больше разрывало и больше мучило человека. Выходите сюда. Кому нужно исцеление? Ты можешь здесь склонить колени, ты можешь стоять, ты можешь вцепиться за крест. Крест не исцеляет, исцеляет то, что было на кресте. Это символ, это прообраз. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, наш Бог. Спасибо тебе, наш Царь. Агнец Божий, закланный за нас. Ты был принесен в жертву для того, чтобы мы были в твоем благословении. Ты был принесен в жертву для того, чтобы мы были прощены. Ты был принесен в жертву для того, чтобы мы были исцелены, чтобы мы были восстановлены, чтобы в полноте наш дух, душа и тело, они были полностью захвачены Бог тобой. Твоей жертвой, твоим благословением, тем, что исходит из твоей жертвы. Мы молимся сейчас о славе Божьей, атмосфере славы Божьей. Атмосфере, в которой происходят чудеса, в атмосфере, в которой происходят сверхъестественные вещи. Бог, мы из этой атмосферы прямо сейчас высвобождаем исцеление Иисуса Христа, которое было совершено на Голгофском кресте. Прямо сейчас мы говорим: Бог, да придет Твое Царство и да будет Твоя воля прямо сейчас на этом месте. Мы славим всякий дух контроля в разумах человека, всякий обман в разумах человека, все то, что посеяно не из твоего царства в разумах человеков, и то, что создало какие-то барьеры, какие-то твердыни, мы сегодня через власть в имени Иисуса Христа выходим против этого. Мы разрушаем всякую ложь, мы разрушаем всякие твердыни, мы пленяем сейчас каждую мысль в послушании Иисусу Христу. Бог, яви Твою славу. Яви Твою славу. Пусть сейчас сойдет Твой огонь. Пускай сейчас сила Святого Духа коснется каждого мужчину. Во имя Иисуса Христа, Бог, мы провозглашаем в каждое тело исцеление. Исцеление от подошвы ноги до темени головы, Бог, полностью. Пускай придет Твоя слава. Пускай придет Твоя слава. Пускай придет сейчас Твое прикосновение. Во имя Иисуса Христа мы говорим: полное исцеление. Мы говорим: полное исцеление и полное восстановление во имя Иисуса Христа. Бог, пускай сойдет Твоя слава, пускай сойдет Твой огонь. Мы молимся, мы провозглашаем полное исцеление и полное восстановление во имя Иисуса Христа. Ты святый наш Бог. Мы чтим Тебя на этом месте. Мы чтим Твои жертвы, мы чтим, Бог, каждый синяк, каждый удар, каждый, Господь, каплю крови, которая была пролита за человека. И мы молимся: Бог, пускай придет исцеление. Пускай придет исцеление, пускай придет восстановление. Все органы, кровь, кости, все ткани. Мы сейчас призываем славу Божью, мы призываем сейчас огонь Святого Духа на каждую жизнь, на каждое тело во имя Иисуса. Дух Святой, мы сейчас просим, дай славу имени Иисуса Христа, прославь имя Иисуса Христа через исцеление. Прославь имя Иисуса Христа, чтобы Он, Его жертвы, они были превознесены через действие крови и раны Иисуса Христа в жизни каждого из нас. Мы призываем Твою силу, мы призываем Твою славу, мы призываем Твой огонь. Коснись каждого из нас. Любимый, мы берем то, что по праву принадлежит нам. Мы берем то, что в духовном мире Ты определил для каждого из нас. Мы протягиваем руку веры и прямо сейчас это берем в нашу жизнь. Мы хватаемся за это и мы привлекаем это в нашу жизнь. Мы провозглашаем: Бог, это Твое обещание, это Твое благословение, это Твой подарок для каждого из нас. Любимый, спасибо Тебе. Любимый, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог. Спасибо Тебе, наш Царь. Спасибо Тебе, Нарсарь, мы говорим исцеление во имя Иисуса Христа. Полное исцеление, полное восстановление. Ты есть святый Бог. Ты есть святый Бог. Ты есть святый Бог. Ты есть святый Бог. Бог, мы говорим: Господь, да придет Твоя слава. Пускай сойдет Твой огонь, Бог, прямо сейчас. Я прошу, высвободи, Господь, Твою реальность. Высвободи Твою реальность, Бог. Высвободи Твою реальность, высвободи Твою волю.
Мы молимся во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, святый. Свят, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Ты святый, Ты святый, Ты святый, Ты святый. Мы говорим Тебе, любимый, спасибо за каждое исцеление. Спасибо Тебе за каждое прикосновение. Спасибо Тебе за каждую каплю крови, которая была пролита. Спасибо Тебе за каждый удар, за каждый синяк, за каждую рану, за порванное Твое тело. Спасибо Тебе, потому что именно через то, что Ты сделал тогда, Ты позволил быть издеваемым, Ты позволил себе... позволил издеваться над собой. Ты прошел через все эти пытки, тортуры, Бог. И сегодня через это Ты позволил коснуться нам Твоих ран. Сегодня, Господь, мы живем в этом. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за исцеление. Спасибо Тебе за атмосферу славы сейчас в зале. Спасибо за атмосферу исцеления, в которой люди прямо сейчас получают свои исцеления. Они получают сейчас восстановление. Спасибо Тебе, любимый. Я благодарю Тебя, мой Бог. Спасибо Тебе, мой Царь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Никто до Тебя этого не сделал и не смог бы сделать, кроме Тебя. Ты Агнец Божий. Ты Агнец Божий, который был заклан прежде сотворения мира. Прежде создания мира Ты был. И Ты был уже заклан для того, чтобы в этот момент, в этом году, в этот день, на этом месте мужчины были исцелены. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Свят, 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 свят наш Бог, свят наш Царь. О, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. Наши сердца сегодня сокрушаются в Твоем присутствии. Мы чтим Тебя, мы чтим Твое внимание, Твою заботу. Мы чтим Твой взгляд, который сегодня на этом месте. Мы чтим за Тебя, за Твои святые руки, которые Ты сегодня возлагаешь на тела людей, которые получают исцеление. Спасибо Тебе за Твое прикосновение, любимый. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог. Спасибо Тебе, наш Царь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Дух Святой, сломай все твердыни. Разрушь все твердыни. О, пожалуйста, придя, пускай придет Твоя истина, пускай придет Твой свет, который меняет, который освобождает, который выводит на свободу. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый. Царь славы, Царь славы, Царь славы. Мы сегодня преклоняемся перед Тобой. Мы возвеличиваем Твое имя. О, мы говорим, Ты святый. Ты святый. Ты святый. Ты святый, Ты святый, Ты превознесенный. Твоя вся слава, вся честь, она Твоя. Они по праву принадлежат Тебе. И просто мы еще раз и еще заговорим, вся слава Твоя, вся сила, она Твоя. Тебе все поклонение. Тебе все почтение. Мы преклоняемся перед Тобой. О, мы это делаем с любовью, мы это делаем из-за уважения, из-за почтения Тебе, за почитание Твоего имени, Твоей силы, Твоей власти, Твоего могущества. Ты такой великий Бог, Ты всемогущий, и Ты захотел прийти обитать с нами. Ты захотел вжить нас. Ты захотел, Господь, учить нас. Ты захотел исцелять нас, прощать нас, миловать нас. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Святый, 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 святый. Бог, мы сегодня присоединяемся к миллиардам голосов, которые восклицают свят. И мы вместе с ними, мы сегодня восклицаем, Ты свят, Ты свят, Ты свят, Бог Вседержитель, Ты свят, Ты свят, истины справедливые все Твои пути, Ты свят, Ты свят, Ты свят, Ты верный, Ты истинный, в Тебе нету тени перемены, Ты верный Твоим обещаниям, Ты верный Твоему Слову, и мы поклоняемся Тебе, святый Бог, мы поклоняемся Тебе, святый Бог, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, о, мы превозносим Тебя, наш Царь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог, наш Царь, любимый наш, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог. Спасибо.